«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Во вторник стало известно о том, что Украина запретила ввоз 38 антиукраинских книг российских авторов. 38 книг в спину Майдана. Так мы заглавили нашу беседу с нашими сегодняшними гостями. Это друг нашей программы, общественный активист Валерий Семененко. Добрый вечер, Валерий Фолкович.
Добрый вечер.
И журналист Виталий Лейбин, главный редактор журнала «Русский репортер», чья сотрудница также попала в этот черный список.
Книжка ее.
И книжка ее, да. Марина, да, Ахмедова. Расскажите, пожалуйста, Виталий, стала ли для вас неожиданностью такая новость?
Мне многие новости из Украины сейчас не неожиданны, потому что там происходят миллионы разных глупостей и подлостей. Но это не самая большая. Конечно, достаточно обидно в том смысле, что эта книжка как раз не против украинской совсем. Это сборник репортажей, причем с обоих сторон, и Майдана, и линии фронта. Это сборник репортаж за год. Причем отношение наших западных украинских коллег к творчеству Марины менялось за это время, потому что сначала его воспринимали как человек, который хорошо чувствует про майдановских активистов, потом, когда она стала хорошо чувствовать ополченцев Донбасса, то ее сразу перестали любить. Вот. Это, конечно, просто это, ну, ужасная несправедливость и казус, но мне кажется, что гораздо большая беда в том, что в Донбассе продолжают убивать людей и в других регионах арестовывать несогласных. А книжка что книжка? Надеюсь, прочитают все, кто захотят.
А как она освещала проблему Крыма?
Мне кажется, что у Марины конкретно репортажа про проблемы из Крыма и не было. У нас освещалось по-разному, в том смысле, что мы репортеры. Вот. Не то, чтобы в книге написано, что
Крым наш.
Что Крым наш. Но, конечно, Марина Ахмедова глубоко сочувствует мирным жителям Донбасса, которые страдают и сегодня страдают от бомбежек. И это ее моральная позиция, конечно, очевидна из ее репортажа.
Давайте пока у нас на связи появился Антон Геращенко, советник главы МВД Украины. Антон Юрьевич, в чем смысл вот этого списка черного из 38 антиукраинских книг? Вам слово.
Ну, хочу вам сказать, что Украина должна беречь свое информационное пространство от недоброжелательного вторжения со стороны России. Во времена Януковича, Ющенко, Кучмы украинское информационное пространство было совершенно беззащитным перед той пропагандой, которую нам несли российские государственные и негосударственные телеканалы. Когда транслировали фильмы по ОРТ, НТВ, которые шли в дома наших людей, и по ним просто-напросто унижалось украинское достоинство, что такой страны, как Украина, не должно быть, переворачивались факты истории, которые не соответствовали действительности и так далее. Все это в том числе послужило итогом того, что стал возможен мятеж, поддержанный прямой силой российского оружия в Донбассе. Все это стало возможным для того, чтобы в Крыме происходила аннексия. Хотя, с другой стороны, будем прямо говорить, власть в Украине слишком мало сделала для того, чтобы Крым, крымчане почувствовали себя гражданами Украины.
А кто составлял этот список, Антон Юрьевич?
Этот список составляла комиссия при Министерстве культуры, куда выходили известные деятели искусства Украины, которые оценивали ряд книг и фильмов российского производства, которые несут угрозу украинской национальности, украинского единства. Если вы считаете, что будет правильным, например, распространять в Украине информацию о том, что такой страны не должно быть, которая еще к тому же сделана и профинансирована за счет бюджета Российской Федерации или же каких-то спецфондов ФСБ, то я с таким мнением категорически не согласен. Мы вправе сами определять, что у нас показывается на территории Украины, что нет. И когда у нас по ряд телеканалов транслируют телесериалы, прославляющие величие российского спецназа, который воюет у нас сейчас в Донбассе, и которых и некоторых спецназовцев мы отлавливаем, а потом сажаем в тюрьму, вы знаете, да, то это нелогично.
Антон Юрьевич, а какие у вас претензии?
Ага.
Да, мы хотели бы узнать, может быть, подробнее. У нас здесь находится Виталий Лейбин, главный редактор «Русского репортера». Вот к его сотруднице Марине Ахмедовой у вас тоже какие-то претензии? Она попала в этот список. Может быть, уточните, какие именно к ней? Потому что она же с обеих сторон делала репортажи.
Значит, я лично не знаком с произведениями данного автора. Да? Я знаю, что это точно попал в ряд изданий такого себе Эдуарда Лимонова, который уроженец украинского города Харькова, тем не менее сейчас проводит пророссийскую шовинистическую политику против Украины. И посылает своих хизбулов в Украину воевать с оружием в руках на стороне террористов и изменников. Поэтому я не могу ответить вам за всех авторов, которые попали в этот список. Но, как я понимаю, видимо, наши деятели культуры и писатели решили, что там содержатся какие-то призывы к расколу Украины или какие-то призывы против Украины.
Спасибо, это был Антон Геращенко. Это, хотите что-нибудь спросить?
Да, вопрос задать.
Давайте, да, не уходите, Антон, сейчас Виталий вам задаст вопрос.
Угу. Вот, Антон, не кажется ли вам, что вот это специальная, очень специфическая политика запрещать книжки, фильмы, в то время как одновременно вы проповедуете такие сайты, как «Миротворец», где поощряете доносы и насилие против инакомыслящих. Вы сами не раз в своих выступлениях дегуманизировали жителей Донбасса и многих людей, которые совершенно не разделяют ваших взглядов. Не кажется ли вам, что это странное такое общество? Читать нельзя, а доносить можно, да, и убивать писателей можно.
Ну, во-первых, думаю, что вы знакомы о работе сайта «Миротворец» по выступлениям Соловьева, Киселева и таких российских пропагандистов. Если вы зайдете на этот сайт и поставите фамилии, например, Киркина или Беса или других боевиков, то вы узнаете, что на этом сайте собирается общаться информация о преступниках, которые убивали украинских граждан, грабили, насиловали Украину.
Олеся Бузиных, в том числе? Сейчас Антон установится, угу. Давайте дадим слово Валерию Фокычу.
Да, Антон. Они попадут к нам в руки. Я также хочу напомнить, такой Симон Визенталь, который создал центр Симона Визенталя в Вене и отлавливал по всему миру фашистов, которые убивали евреев. Чем лучше Гиркин, например, который отдал приказ на убийство депутата Горсовета Рыбака, парня из Львова, которого выбросили кишки и выбросили в реку Славянск, чем фашисты, работающие красно, это их не лучше. И поэтому рано или поздно они должны ответить за свои преступления. Для этого мы должны их помнить, знать, и также об этом должны знать, в том числе иностранные разведслужбы, Интерпол.
Валерий Фокович, насколько вот это цивилизованная вообще такая мера, как запрет книг, как вы считаете?
Это, во-первых, не запрет книг, я бы хотел сказать, запрет к ввозу вот этих книг в Украину. Это не запрет книг. И те, которые составляли список и которые утверждали его, они прекрасно понимают современные информационные возможности. Кому захочется, он всегда прочитает эти книги в интернете или вообще где-то попросит какого-нибудь друга, родственника привезти из Москвы эту книгу в Украину. Так что данный шаг, данное действие украинской власти я расцениваю как просто какой-то маркер, какой-то индикатор отношения вот Украины к подобным вещам. Украина сейчас делает, я бы сказал, даже робкие попытки защитить свое информационное пространство. То, что творилось до сих пор, до недавних пор, это был сплошная вакханалия российской пропаганды в Украине. Сплошная. Да возьмите сейчас вот газеты, телевидение в процентном соотношении, что пока смотрели украинцы вот, из России и что смотрели своего. Поэтому говорить о том, что это что-то из ряда вон выходящее, нет. Это звено в защите своей информационной безопасности. Это первое. И второе, я бы хотел сказать, что, может быть, при составлении списка были какие-то ошибки. Я не исключаю это. Минкультуры, там, 30... Я не знаком совсем с списком. Тем более, я совсем, как и Антон Геращенко, не знаком вот с Мариной Ахмедовой и с их произведением. Я не знаком. Я сейчас приеду домой, сразу сяду и начну знакомиться с этим. Может быть, здесь были какие-то ошибки, какие-то Ну, все может быть. Но общая тенденция – это защита своего информационного пространства. И поэтому запрет к ввозу этих книг – ну, это защита. Возьмите книгу «Майн кампф». Россия ее позволяет возить к себе? Если
нет,
кто-то везет, ради бога, его за это не арестуют. Если кто-то будет читать, его за это не арестуют. Но это книга, которая является основой разжигания расовой ненависти и фашизма и основой, так бы, идеологической основой Второй мировой войны, она нигде не приветствуется. Поэтому почему мы сейчас говорим, что Украина что-то сверх такого, чуть ли не инквизиции объявляют это. Да возьмите, где-то года два тому назад Россия объявила порядка 12, по-моему, книг
экстремистскими,
запретила украинские книги здесь, в России. Первое. Теперь дальше. Фильмы. Вот я сейчас выписал. «Норд-Ост» запрещен в России. О терроре, захвате заложников, свидетельства выживших заложников, записи переговоров. Фильм «Нулевые. Критика путинского режима о коррупции». «Воры в законе». «Курск. Подводная лодка в мутной воде». Эти фильмы запрещены
в России. «ФСБ взрывает Россию» — такой есть фильм, который мы все делали.
Ну вот, эти фильмы запрещены в России. Поэтому в России сейчас говорить о том, да, ради Бога. Ну, посмотрите, оборотитесь на себя, а потом о ком-то другом говорите.
Да, и тем более, Виталий, хотел просто напомнить, вот как вы отнеслись к тому, что власти, по-моему, уральские какие-то запретили, вернее, изъяли из библиотек две книжки британских авторов, изданные на деньги фонда Сороса, про насилие советских солдат над мирным населением на последнем этапе войны.
Угу. Ну, это очень-очень предвзятая книжка, но, конечно, не надо их запрещать. Я против запрета, но есть проблема, мне кажется, которая существенна. Первая проблема не очень существенна, состоит в том, что украинские власти, несмотря на весь новый курс, почему-то подражают худшим образцам российской политики. Вторая проблема состоит в том, что, не читая книг и даже их названий, тех, которые запрещают, все равно люди что-то запрещают, и, видимо, вот у меня нет уверенности, если запрещать или не читали книг, которые запрещают, то нет уверенности, что они, например, органы внутренних дел берут под стражу там, в Харькове, в Одессе несогласных людей. И тоже, как бы, может быть, они тоже как-нибудь случайно это делают. Может быть, они случайно в Горловку запулили какой-нибудь снаряд. Понимаете, вот вы знаете, что вчера, откуда вы знаете, что вчера украинская армия и батальоны бомбили Горловку, есть погибшие люди?
Есть. Два человека погибло.
Откуда вы знаете?
Средства массовой информации. Я знаю, я «Эхо Москвы» слушаю, в интернет смотрю и те сайты, и другие
противоположные
составляют. Mm-hmm. Да, не исключаю такого, абсолютно. Я всегда говорил, стреляют оттуда, стреляют отсюда. Люди гибнут. И поэтому сейчас говорить, что эти белые пушистые, вот ополченцы, как пытается наша российская пропаганда, говорит, а эти изверги, нет. И война идет, стрельба идет, люди гибнут. Поэтому прежде всего, вот всегда я говорю и пытаюсь везде говорить. Огульно я не стою ни на той, ни на другой стороне. Прекратите стрелять. Любая человеческая жизнь, она дороже любого пункта там каких-то соглашений. Все. Прекратите стрелять, разойдитесь, а еще лучше, пусть между вами какие-то там миротворцы станут, а потом сидите год, два, три, четыре, договаривайтесь. Но экономика потом покажет, кто прав. Вот и все. Если Украине удастся сделать реформы и поднять жизненные стандарты, тогда никаких пушек, ничего не надо будет. Абсолютно. И тогда все, рухнет то, что здесь Путин строил десятилетиями. Вот этого, мне кажется, он боится больше всего.
Ну, совсем.
Да, слово Виталий Лебедев.
Я согласен, конечно. Конечно, нужно выполнять условия перемирия. Да. И более того, не далее, как на последней контактной группе, вроде бы уже были подписаны отводы войск, но почему-то Кучма не решился это подписывать, поехал советоваться. И вместо того, чтобы подписать, украинская сторона все равно начала бомбить Горловку и другие города. Ну, конечно, есть обстрел с обоих сторон, это правда, я тоже за перемирие, но есть такая проблема. Вам хорошо, что вы можете здесь, в «Эхо Москвы», послушать все такое,
но
в бедной Украине, понимаете ли, остается, там может быть 1-2 СМИ, которые делают настоящие репортажи, они транслируют позицию Министерства обороны или таких деятелей, как Антон Геращенко. И вот там, например, «Вести», да, в 112-м канале что-то бывает хорошее, холдинг «Вести». Вот и на холдинг «Вести» сейчас атака идет сейчас пытаются как-то, значит, зубки-то пообрезать, значит, на уголовное дело на главного редактора. Тут же вопрос не в том, что одну книжку запретили или другую, а в том, что вместо того, чтобы договариваться со своим народом, украинские власти лишают себя информации и лишают доверия собственного народа, с которым не могут договориться.
Нет, подождите.
Слово Лилия Семененко.
Вы говорите, договариваться со своим народом. Украинские власти в лице президента, Верховной Рады, они готовы договариваться со своим народом. Они говорят, сегодня проведите у себя выборы. Неужели вы считаете Захарченко и Плотницкого? Порошенко все время об этом говорит.
Сейчас,
Все время проведите у себя выборы, которые будут признаны международным сообществом.
Так почему же он закон такой принял, который запрещает выборы в Донбассе?
Как это? Откуда вы взяли? Ничего он такого не принял.
Виталий, не совсем так.
Нет.
Не совсем.
Как выборы по законам Украины состоятся после того, и дальше куча пунктов, противоречащих Минску.
Не, ну вы, наверное...
Граница будет открыта.
Не,
вы, наверное, эти соглашения... С этим выбором их нельзя прямо сегодня...
Верховная Рада приняла за закон.
Какой?
Приняла за закон о децентрализации и поправке Конституции.
Децентрализации.
Из которой прямо следует, что никаких выборов по законам Украины не будет признано. Или будет? Киев признает выборы в отдельных регионах?
Если эти выборы будут проведены под международным контролем, если избирательные комиссии будут составляться на основе украинских законов и участие всех политических сил в Украине, ведь Захарченко прямо сказал, никакой удар, никакой блок Порошенко не будет здесь у нас иметь право агитации и участвовать.
Да. Вы обсуждаете что-то,
как по-другому сейчас выборы проводить?
Вы не точно обсуждаете.
Вы понимаете, сейчас проукраинские силы вот в этих так называемых республиках, они фактически лишены всякого возможности выражать свои взгляды. Люди наши там были и приезжают. Да, говорит, там много все-таки осталось проукраинских людей. Вот. Я не говорю, что их большинство. Может, их 50-50. Но они не имеют никакой возможности выражать свою позицию политическую.
Да,
они
там, по-моему, отключены украинские каналы сейчас, да, остались только российские.
Понимаете, вот, проведите выборы. И тогда та же Европа заставит Порошенко... Вот выборы под международным контролем проведены. Вот. Но надо, чтобы действительно эти выборы были проведены под международным контролем, чтобы были признаны международным сообществом. Тогда люди выберут тех... И все, и с ними уже готов, украинская власть готова разговаривать.
Дать пусть Виталий
Но молодец. Не с Захарченком, а перед Захарченком был этот, как
Гиркин.
Его? Да не Гиркин, а на букву «Б», как его, «Ба». Ну, политолог какой-то там, неудавшийся.
Бородач?
Бородай. Ну, вы сами можете. То Бородай, то Гиркин, теперь Захарченко. Ну, это цирк какой-то, а не власть. Это все парашютисты спущенные из Кремля.
Да, пусть Виталий ответит, дай вам слово.
Я полностью согласен, что надо провести выбор. Более того, Донецк и Луганская народная республика полностью с этим согласны, и население этой республики. Более того, то, что вы говорите, видимо, имеет право на жизнь, но совершенно не является политикой Киева. Действительно, на контактной группе обсуждался вопрос о выборах. Точно известно, как именно обсуждался вопрос. И о партийных выборах тоже. Украинская сторона хотела партийных выборов. Донецкая и Луганская сторона настаивали на мажоритарке, потому что невозможно себе представить, как могут Донецк выбирать партии, которые состоят в том числе из добровольческих батальонов, которые в них стреляют. И на этом вроде бы согласились. Но вместо этого Рада приняла, Порошенко подписал закон, по которому в реальности Киев не будет признавать выборы, которые пройдут в Донецк и Луганск.
Ну, всюду есть. В каждой партии есть стреляющие люди.
Но вы немножко Киев не будет признавать. Ну, как Киев не будет?
Закона не приняли. Что
такое? Да нет такого закона. Закон есть о проведении выборов только по украинским законам и под международным контролем. Что такое украинские законы? Все политические силы Украины участвуют в этих выборах. Все, заранее уже Плотницк и Захарченко сказали, нет, только вот то, что мы придумали, вот эти там союз народов Донбасса, еще какая-то там фейковая партия и все. А остальные политические силы Украины?
Вы рассказываете ситуацию переговоров в группе до принятия закона. Сейчас посмотрите на закон.
Да нету закона о выборах. Есть
закон о выборах, он не менялся, он есть. Вот я туда езжу наблюдателем с 2004 года, с декабря месяца.
На когда
все
были
выборы.
А? Когда были последний раз?
Последний раз я был в октябре 2014 года, когда избиралась Верховная Рада. Я видел все эти выборы. Сейчас говорят, действительно народ голосовал, действительно, дай бог, какой любой стране проводить такие демократические выборы. Да, действительно, я был, когда избирали Януковича в 2010 году, да, я видел, что это были свободные выборы, были подтасовки, но общий тренд был, да, что украинцы выбрали тогда Януковича.
Да,
и минусы им. Я просто им говорил, то есть я не мог тогда говорить, ну, так иногда, так, в такой скрытой обстановке, говорил, что вы делаете, что вы делаете. Так и получилось. Но тогда сразу мир признал эти
второго
выборы.
Второго кандидата Юлии Тимошенко через
да, Юлия Тимошенко несколько
тюрьму,
процентов
вообще,
проиграла тогда. Тогда были тоже, мир тогда признал выборы и признал Януковича законно избранным президентом.
Это старые
почему
дела?
Сегодня
почему
не
это,
провести
почему такие? Мы это обсуждаем как старое дело. Ну. Давайте тест на политграмотность. Вы да. Закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской области
нету
действует
закона.
Или не действует?
Нету такого закона.
Давайте так сделаем.
Такого закона нет.
Виталий и Валерий. Сейчас у нас на связь вышел Аркадий Бабченко, наш коллега-журналист. Аркадий, как вы относитесь к списку 38 антиукраинских книг, запрещенных к ввозу на территорию Украины? Вам слово.
Да, добрый день, Владимир. Ну, я, в общем-то, я считаю, что любое государство может накладывать санкции на тот или иной пропагандистский продукт, который оно не хочет у себя видеть. Потому что я считаю, что вот это все, это, конечно, безусловно, пропагандистский продукт. Но при всем при этом, мне кажется, что вот Украина, как государство, делая вот эти вот запретительные списки, она исходит не из того посыла, на мой взгляд. Мне кажется, посыл должен быть другой. То есть вот то, что было там с телевидением, запрещением сериалов или каких-то программ, когда показывали там Путина или показывали там фильмы, которые как-то пропагандируют образ российских силовиков, которые воюют с Украиной на данный момент. Вот мне кажется, здесь во всем этом должен быть посыл другой, потому что вся вот эта вот телевизионная ширпотреб-продукция, которая абсолютно ниже плинтуса, она опасна не тем, что она пропагандирует там силовиков или там спецслужбы, хотя и это тоже, безусловно, это тоже, но самая главная ее опасность заключается в том, что она является инструментом дебилизации населения. Вот это вот мое определенное убеждение. Я уверен, что та вот эта вот пропаганда, тот зомбоящик, который мы имеем в России, он начался не с Киселева, а начался с каких-то вот этих вот всех безумных шоу, там, «Дом-2», «Обшлаг» и тому подобное. Вот дебилизация населения началась тогда. Вот планку осмысления, планку критического восприятия происходящего начали понижать там. И мне кажется, что вот именно из этой точки надо исходить, потому что вот эти вот книги, я посмотрел этот список, я примерно представляю, что это такое, да? Вот, мне кажется, они направлены именно на то, чтобы не доносить какую-то свою точку зрения, да? Я только за, чтобы доносить разные точки зрения, в том числе на исторические события. Чем их будет больше, тем их будет лучше. Но это должны быть именно точки зрения, да? То есть это должны быть обоснованные какие-то точки. А это все идет пропаганда. Она нацелена на внимание с человека самого низменного, самых низменных чувств. Вот мне кажется, что посыл ко всем вот запретительным спискам должен быть именно таков.
А вы знаете Марину Ахмедову, ее книгу, которую тоже запретили сегодня? Она обозреватель газеты «Русский репортер», а ее главный редактор журнала «Русский репортер» Виталий Лейбин у нас в студии.
Нет, я не знаю. Я то, что весь список я не видел, то, что я нашел, я вот так примерно представляю, что там есть.
Аркадий, тогда послушайте, может быть, вот Виталий, Аркадию свою донесите позицию, потому что он только подключился к нашему разговору.
Ну, Марина Ахмедова, может быть, Аркадий не согласится, является одним из лучших репортеров, который освещает эту войну. Она была по разные стороны, я общался с военными по ту и другую сторону. У нее сильный гуманистический взгляд. И, конечно, то, что украинская власть запретила эту книжку, скорее всего, значит только то, что украинская власть вообще не разборчива во всех своих делах. В том, кого арестовывают, куда бомбят и чего запрещают.
Ну, опять это не информативно. Вот, к сожалению, вот видите, ни я, ни
Аркадий,
наши гости, ни
Геращенко, тем не менее, список одобряем, но не считаем. Да, обычно
делаем. Я сказал, что могут быть ошибки в этом списке. Mm-hmm. Могут. И я не исключаю этих ошибок. Тем более, я в конце июля был в Украине. Был в кабинетах, в МИДе был украинском, еще где-то. Я видел, чиновники, к сожалению, к большому моему сожалению, они меняются очень и очень медленно. Даже не меняются. И им меняться еще... Ой-ой-ой-ой.
По-моему, очень-очень быстро. Судя по тому, сколько политических преступников сейчас за решеткой на Украине, конечно, вы знаете, что какую-нибудь другую украинскую страну, европейскую страну, где столько политических заключенных, как на Украине.
Ну, назовите хоть одного политического.
А? Руслан Кацаба, например.
Кто?
Руслан Кацаба, не знаете?
Знаю, слышал о нем, но я бы не считал.
А смерти Олеси Бужниной вы тоже знаете?
Ну, так нет, подожди, а при чем здесь, у вас что, есть какая-то информация, кто убил и все прочее?
Конечно, есть, скорее всего, следствие идет, арестованная
группа
националистов.
Ну, так не надо сейчас все валить в одну кучу.
Почему?
Буквально.
Да, мы можем заговорить про
Малайзию.
Вы знаете, сколько человек в Одессе накануне 2 мая было арестовано?
2 мая арестовано?
Арестовано, по подозрению в сепаратизме.
Накануне 2 мая?
2 мая какого года?
Этого года?
Годовщины 2 мая. Сколько политически заключенных в одном Харькове, вы знаете?
Ну, в общем-то...
Давайте об этом говорить.
Нет, вы так кидаетесь этими словами, как вроде вы вам информацию прямо...
Да, конечно, открыто.
У вас свой
крот в СБУ. СБУ, конечно, МВД, они сообщают эту информацию. Открытая информация. Сотни заключенных.
Я читаю
у нас
иногда.
Аркадий на связи еще.
В Харькове арестовали информатора вот этих вот. Еще что-нибудь. Бывает. Да, я все это читаю. Назовите мне хоть одного политического заключенного, который не был бы замешан, например, в не был информатором ДНР, ЛНР.
Давайте, Валерий Фокович, давайте спросим Аркадия Бабченко. Аркадий, как по-вашему, есть ли сейчас в современной Украине политзаключенные узники совести?
Ну, я понятия не имею, если там политузники совести, потому что в этих делах я доверяю там Amnesty International, Мемориалу, что там Human Rights Watch, и пока объявлено не было, насколько я знаю, объявлено не было, то я бы вот, например, лично не рискнул так вот утверждать, что люди, которые там задержаны или находятся под следствием, или где, я не знаю, они являются политзаключенными. То есть, на мой взгляд, это чересчур на данный момент пока... смелое утверждение.
А при каких условиях, по-вашему, Аркадий, должны пройти выборы в сепаратистских анклавах Донецком и Луганском?
Ну, я не знаю, при каких условиях. Это уже решать надо Киеву и Донецку. Я не считаю, что как бы это мое дело лезть в дела другого государства со своим мнением. Я, вот если мое личное частное мнение, я считаю, что в принципе без разницы, на каких условиях там пройдут выборы, и как они пройдут, и что там будет вообще на этих выборах, и будут ли они вообще или не будут, потому что я считаю, что ситуация на данный момент такова, что все, что сейчас делается, делается Украиной для того, чтобы показать, вот мы исполняем Минские соглашения, а это время используют для построения государственности, экономики, той же самой армии и так далее и тому подобное. Я думаю, что этот вопрос никакого другого решение, к моему величайшему сожалению, никакого другого решения, кроме силового, он не имеет, на мой взгляд. И мне кажется, что Украина, в конце концов, когда-нибудь, там, через 2, 5, 10, 20, там, не знаю, через сколько лет, она все-таки придет к решению, к силовому решению этого вопроса. Поэтому основной момент я вижу, основной аспект я вижу вот в этом. А как там будут проходить выборы, не будут проходить выборы, это, в общем-то, на мой взгляд, дело второстепенное.
Силовое решение, я так понимаю, Валерий Фокси, это война.
Я полностью с Аркадием согласен.
Что за мирное решение?
Это я говорил, что так. Но
в идеале.
Этого не будет. Никогда не пойдут эти ДНР, ЛНР. Вернее, не они. Они пойдут, их кремлевские руководители, на свободные выборы в Донбассе. Потому что они не уверены, что народ, люди, которые устали от этого, и которые воочию увидели, что они несут с собой, проголосуют за них. И что власть останется, они смогут политическую
и контроль осуществлять над этими территориями. Поэтому свободных демократических выборов в этих анклавах не будет.
Валерий Фокси,
это мне понятно тоже.
Андрей Окара. Андрей, добрый вечер. Как вы относитесь к списку 38 антиукраинских книг, запрещенных к ввозу на Украину? Вам слово, Андрей.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Да. Знаком ли вам этот список 38 авторов антиукраинских книг?
Нет, не знаком. Расскажите, какие же это книги.
Ну вот это, например, Эдуард Лимонов.
Я понял, знаю эту историю.
Андрей Долгин.
Знаете, действительно, в Украине сейчас вот последние полтора года идет становление новой политической нации и новой идентичности, и иногда это проходит с такими какими-то очень бурными, может быть, очень эмоционально нерациональными такими вот какими-то проявлениями. И, например, вот те же списки нерекомендованных или там запрещенных фильмов и артистов. Вот теперь эти книги. В принципе, вот у меня какого-то однозначного отношения к этому нет. Почему? Потому что, с одной стороны, сейчас вообще люди как-то стали мало читать. И, знаете, если там люди читают, а особенно дети, если читают, в принципе читают что угодно, ну уж, конечно, ну кроме каких-то совершенно ужасных вещей, то я даже рад, когда вот, ну, пусть, ну, может быть, какой-то такой не очень что-то умное, но хотя бы читают. Но с другой стороны, вот подобного рода литература, она действительно. Ну, любое государство старается от подобного рода книг себя оградить вот в таких условиях и от подобного рода людей, как вот известные артисты. А с третьей стороны, вот представьте себе, ну, вот Олег Табаков, да, или там, не знаю, певица Валерия, или Михаил Боярский, который сказал, что он читает только меню в ресторанах. Вот они приезжают в Украину, которая полтора года находится в таком очень в условиях собственного такого какого-то экзистенциального испытания. И вот они приезжают и говорят: знаете, вообще-то мы один народ. И вообще-то, когда вот эта вся пена спадет, когда мы снова будем братьями, мы снова будем близкими людьми, у меня бабушка украинка, а другая мордовка, и все будет хорошо, и вот эти только ваши вот эти яценики, порошенки, и вообще вот это ваше все что-то не так у вас пошло, но мы вас любим, мы, Россия, вообще считаем вас частью себя. Вот представьте себе, вот приезжает такой Олег Табаков, условный Табаков там или Боярский, и вот они что-то хотят рассказать украинскому обществу, хотят спеть там, Боярский хочет свои песни спеть. Да, знаете, большинство хитов Боярского, кстати, записано для фильмов Одесской киностудии, записано на том студии Полтавского областного государственного радио еще в 80-х годах с ансамблем «Фестиваль». И вот они что-то хотят сообщить украинскому обществу. А оказывается, это общество за эти полтора года, оно куда-то уже ушло далеко, оно уже, у него другая проблематика, оно уже на это ему не интересно. Это какое-то, ну вот чуть-чуть даже жалко было бы Михаила Боярского, если бы он приехал, или Табакова, да, и начал бы вот такое говорить. Поэтому тут, знаете, вот однозначного ответа, конечно, нет. Более того, любой запрет, он всегда повышает, ну, это одна из технологий раскрутки. Я помню, в свое время нас учили, как был раскручен роман Чернышевского «Что делать?», его запретили, и вот это была очень эффективная технология. Но сейчас, конечно, запрещать что-то бессмысленно в эпоху интернета, но государство каким-то образом отвечает на этический вопрос. Да, Эдуард Лимонов, там, или да, Олег Табаков, или Михаил Боярский, они являются носителями каких-то идей, которые их право, конечно, да, но какие вот их высказывания не являются корректными вот для, там, скажем, украинского общества, поэтому, ну, извините, дорогие, ну, вот как-то будем вас по интернету смотреть, а не в живом общении. Поэтому я такое, знаете, сложная ситуация. Я бы, конечно, не стал не демонизировать всех этих людей, ни артистов, ни писателей, тем более, как правило, это артисты, особенно, знаете, люди, ну, много вы знаете умных артистов, да, или каких-то глубоких людей. Ну, не знаю, вот, наверное, Вячеслав Гафт, он ироничный, да, глубокий. Наверное, там Олег Ефремов был глубоким. В общем-то, это люди сами по себе безобидные, незлобные, не очень умные, и их талант, он проявляется в том, что они как-то вот создают образ, но не создают смысл.
Да, я хотел бы уточнить, что этот список не окончательный, это просто рекомендация одной из компетентных организаций, да, но депутаты Верховной Рады хотели бы его, так сказать, канонизировать, узаконить, поэтому пока еще...
Ну, если не окончательный, надо будет
это рекомендация
посмотреть,
таможенных органов, да.
А, надо будет посмотреть, может быть, даже...
Может, каким-то общественным
действительно, да? Вот, несправедливо Марина Ахмедова, ее...
Туда попала, да.
Попала, значит... Может быть, как-то общественность, может быть, как-то обратиться. Потому что я не исключаю ошибок, честно
сказать. Было бы интересно это посмотреть.
Я не исключаю ошибок, не исключаю. Тем более среди украинских чиновников. Они недалеко от российских.
А можно, можно комментарий к тому, да, что Андрей? Нет, вы можете, конечно, даже ему вопрос задать.
А, да?
Конечно.
А, тогда вопрос, конечно, лучше. Вот вы сказали, что нация, значит, на Украине... Происходит сотворение нации, и общество изменилось. Но мне кажется, что вы делаете некоторую эмоциональную ошибку. Не кажется ли вам тоже? Все-таки действия совершает государство. Если бы было широкое гражданское движение по сплочению нации и других ценностей, возможно, и не надо было закрывать нелояльные СМИ, сажать каких-то инакомыслящих, запрещать книги, артистов. Возможно, проблемы с обществом и государством. Может быть, это государство хочет каким-то насилием построить общество, а общество-то не все хочет. И это ведь... Мне, вот когда вы начали говорить об уме артистов, мне тоже показалось, что тут тоже есть же некоторая проблема, понимаете? Государство украинское нынешнее считает себя почему-то умнее всех граждан и навязывает им свои ценности, но и экспертное сообщество, в том числе вы, там, можете судить, кто умный, кто нет, среди деятелей культуры. Мне кажется, вот такое чванство и попытка переделать людей, вот это вот, вот крайне отвратительно в современной общественной и государственной ситуации на Украине.
Слово Андрею Окара.
Да, спасибо, Виталий. А я, знаете ли, действительно думаю, что в своем большинстве, как вот артисты, это люди, ну, в целом не самые умные. Вот чиновники, они примерно такие же, но у чиновников еще есть мотивация выслужиться перед начальством, показать свою эффективность, поэтому чиновники, кроме того, что, как правило, ну, особенно в сфере культуры, как правило, не очень умные, они еще излишне, ну, надо рвение какое-то демонстрировать, то есть они еще, как правило, и вредны. Вот то, что происходит сейчас, допустим, в Украине в сфере управления культурой, и вот это Министерство культуры, или как оно называется, вот как раз яркий тому пример. Украина действительно значительно изменилась, Украина обретает или пытается обрести какие-то новые смыслы, а чиновники от культуры действуют так, как будто сейчас там 87-й год, только вместо соцреализма у них... ну вот такой, не знаю, национальный реализм, националистический реализм. Я думаю, что действительно, вот поэтому я и говорю, что у меня однозначного к этому отношения нет, именно потому, что когда государство, вот есть в обществе какое-то, какие-то тенденции, какой-то тренд, и эти тенденции таковы, что спрос на тех или иных артистов и отношение, публичное отношение к тем или иным артистам, оно вот... Ну вот как-то очень серьезно меняется после определенных символических жестов тех или иных артистов. Например, вспомним Иосифа Кобзона, вспомним певицу Валерию, вспомним, с другой стороны, Андрея Макаревича или Земфиру. Вот эти все символические какие-то их действия за последний год, они очень серьезно влияют на их популярность или непопулярность в украинском обществе. Ну, как мне кажется. Я, конечно же, в Украине бываю периодически. Вот. А насчет чванства, Знаете ли, действительно, вот что мне откровенно не нравится в современной Украине, в том, что происходит в культурной и гуманитарной сфере, это попытки абсолютно большевистскими методами бороться с большевизмом и с коммунистической символикой. Почему? Потому что вот тот закон, который это регламентирует, там есть какие-то совершенно абсурдные положения, например, за исполнение гимна Украинской ССР или гимна Советского Союза за публичное исполнение, там можно получить срок до 5 лет, а если ты чиновник, до 10 лет. Ну, то есть какой-то чуть-чуть коммунизм, борьба с коммунизмом тоталитарными методами. Вот сейчас под угрозой оказались, в Киеве есть проспект Победы, по-моему, там на нескольких домах такие мозаики красивые, ну, там, советских времен, такой советский соцреализм, монументальный стиль. И вот мозаики эти, там где-то серп и молот нарисован, вот их сейчас хотят там что-то их убрать. Ну, хотя это, конечно же, произведение искусства. Вот это действительно, мне кажется, ну, каким-то перегибом. Это можно пояснить, это все укладывается в проблемы роста, общественного роста. И вот я не говорю, что создается новая нация или новая идентичность. Она как бы перередактируется, пересоздается. И это все укладывается вот в эти проблемы роста, как подростковый период, знаете ли, ну, мне кажется, тем не менее, сейчас в Украине в целом, вот если можно говорить о каких-то доминирующих трендах, в целом все-таки есть, ну, некое здоровое начало, здоровое ощущение жизни и культуры. Есть, конечно же, нечто, какие-то идиотизмы. Есть карго-культ, который связан с некритическим восприятием того, что называется европейская идентичность, европейские ценности, европейская интеграция. Тут какое-то чуть-чуть некритичное восприятие, тут представление о Европе как о земном рае, ну, это тоже все легко пояснить, ну, наверное, это не всем нравится, вот, в частности, мне.
Да, Виталий, это же такая болезнь роста, помните, вот санкелоты, они взяли штурмом Бастилию и снесли ее, а через несколько месяцев создали более страшную тюрьму консьержери, где всем отрубали голову. Так что это все, так сказать, маятник качнется то в ту, то в другую сторону. Поэтому сегодня один перегиб, завтра другой. Болезнь становления, как вам кажется, самому?
Мне так кажется, что я не уверен, что это рост, а не падение, первое. Второе, то, что болезнь уверена, то, что это рост, я не уверен. И второе, что главное, что это вот фантазия нации строительства, вроде бы были украинцы всегда, они, а вдруг опять их строят зачем-то, они оплачиваются жизнью каждый день, жизнями людей. Вместо того, чтобы на каждом этапе договариваться со своими гражданами, что-то им запрещают, переделывают, рыгает страх. Я вот на самом деле недавно был и в Киеве, но я был недавно и в Славянске. Угу. Все-таки вы знаете, это атмосфера, когда боятся говорить.
С вами тут, как говорится, даже дискутировать не буду.
Я в Донецке бываю каждый месяц. Там тоже, в общем, те, которые как за проукраинские, тоже там есть атмосфера, как бы такая, что не очень это как бы говорить. Хотя я говорил с такими людьми. Но в целом это же все само по себе. Представление о том, что ты можешь построить каких-то людей строем в какую-то нацию путем культурных, военных, репрессивных мер, вот эта идея, мне кажется, глубоко
отвратительна. Но этого нет в Украине. Как вы не можете понять?
Как-то нет.
Ну, нету такого навязывания. Вот все это вешают.
А что мы обсуждаем сегодня?
Что мы обсуждаем? Вот недавно я был на одном из телеканалов, выступал этот пресс-секретарь этого команды «Шахтер».
Ага, понял, да, Ахметов.
Понимаете, сквозит чисто патологическое непринятие всего украинского языка, культуры и все. И это среди определенного прослойки в Украине это является доминирующим. Как это воспринимать? Меня это настолько поразило.
Ну как договаривался, это же граждане Украины.
Я говорю, вам кто-то запрещал по-русски говорить? Он
Не может сказать, потому что не было этого никогда в Украине, не было, понимаете? А вот
и в Крыму не было никакой угрозы.
Неприятие
Руслан Мармазов, скорее всего, нашел бы что сказать, я точно не знаю.
Но неприятие всего, понимаете? Поэтому тут еще вопрос, с какой стороны нужно идти навстречу и с какой стороны проявлять больше толерантности. Сегодня проукраинские элементы, проукраинская часть населения вот в этих анклавах, новообразованиях, этих республиках, она практически лишена всякой возможности выражать свои взгляды и влиять каким-то образом на всю ситуацию. Ну, понимаете?
Конечно, их же обстреливают.
Давайте дадим слово Андрею Окару, он пока у нас на связи, хочет ответить. Виталий, вам слово, Андрей.
Господа, мне кажется, что национальная идентичность, при помощи которой формируется политическая нация, это то, что в принципе очень сложно навязать, даже при помощи того, как это делается сейчас в нашей стране, при помощи так называемых духовных скреп. В Украине, тем более, это навязать очень сложно, и нету такого репрессивного и эффективного аппарата навязывания этой идентичности. В принципе, произошли очень серьезные сдвиги. Они заключаются в том числе и в том, что эта идентичность становится более популярной, она становится более влиятельной. Это то, что сейчас называется технологией гибкой силы или там мягкой власти, еще иногда это называется soft power. И, соответственно, украинскую идентичность, ну как, вот в Днепропетровске в прошлом году, год назад, кто ее навязывал? Люди, что кто говорил, покупайте себе эти сине-желтые флаги или покупайте себе вышитые сорочки украинские. Люди сами это покупают, это сейчас бизнес, кстати, на этом деньги зарабатывают те, кто эти сорочки вышивает. Очень дорого стоит, очень хорошо расходятся, и это сейчас стало модным, это сейчас стало трендом. Говорить о том, что это кто-то навязывает, есть люди, которые хотели бы это навязывать, но они, как правило, все из прошлого века, они, как правило, неэффективны, они не умеют заниматься вот этими технологиями мягкой власти, мягкого влияния и рефлексивного управления, поэтому они, как правило, ну вот они в Министерстве культуры Украины.
Вот собрались, Андрей правильно говорит, вот там они собрались, эти чиновники.
И они, наверное,
вот там бы еще их поменять.
Ну, видите, еще есть широкое поле для деятельности.
Да, да, да.
В одном министерстве?
А?
В одном министерстве или все?
Нет, не в одном.
В МВД, надо поменять кого-нибудь?
Ну, МВД я не был. Наверное, тоже надо поменять. Я был в МИДе, Минкультуры. И менять там очень и очень много надо. Очень много надо. Но, вы понимаете, ну, в одночасье. Ну, главное, как поймите, главное, что в Украине... Все, она уже, к сожалению, может быть, или к счастью, не знаю, все. Россия проиграла в Украине все, абсолютно. Все, Украина уже не вернется. Никаких таможенных союзов, ничего не будет. И здесь это уже поняли и объявили Украину главной угрозой. Вы представляете, главной угрозой. Там в свое время, ну тоже это болезнь
да,
роста.
Это сегодня что... секретарь Совета Безопасности
Патрушев объявил. Да. Там я бы, может быть, этого и не делал. Вот все эти горсоветы или кто там, опухсоветы объявляют Россию страной-агрессором. Но если ты сказал А, то говори Б. Если страна-агрессор, прерывай с ней всякие отношения,
не
объявляй что-нибудь там, войну, не войну, и отзывай посла, и все прочее. Поэтому, понимаете, вот это двойственная такая агрессора, в то же время мы покупаем газ у страны-агрессора, то есть не мы, а Украина покупает у нашей страны в России газ. Вот эта всякая двойственность, она, понимаете, на мой взгляд, она имиджу Украины вредит. Вредит.
Да. Поэтому Ленин говорил, прежде чем начать дружить, надо решительно размежеваться.
Вот
правильно?
Именно, да. А это вредит этому. Но при всем при том, при всех этих, что и Андрей сказал, при всех этих болезнях, все-таки чувствуется, что Украина все-таки выдержит. И, как сказал Бабченко, я полностью согласен, и решение будет, основной рычаг отпора будет в становлении мощной Украины в оборонном значении, помощи, естественно.
До Москвы дойдем или до Владивостока?
Нет, никто не пойдет до Москвы. Это тут раньше кричали, мы до Киева за неделю дойдем. Пусть попробуют сейчас дойти. И чем дальше Украина должна укреплять свое государство, укреплять свою армию.
Чтобы сейчас, победить кого?
Чтобы отбиться, а не победить. Ну что вы сразу переворачиваете? Отбиться! Вы знаете, кто воюет в Донбассе или нет? Вот конечно. Вы сейчас говорите, стреляют туда. Вы хоть знаете, кто там
конечно,
воюет?
Конечно, хорошо знаю. Я там часто бываю.
Шахтеры и трактористы?
Шахтеры и трактористы.
Да? Тоже и больше есть. Никого?
Есть добровольцы из России.
И 800 танков откуда в ДНР взялись?
Сейчас можно, вот чтобы...
Да, откуда?
Валерий Фокович, давайте пусть... Не вступать в бессмысленный спор?
Это не бессмысленный спор. Это вполне определенный спор.
Просто я там был и точно знаю, а вы там не были и знаете...
Был. Да. Я в Славянске был.
В Славянске? Да. Не в Донецке?
Донецкий, к сожалению, да, я спросил. Не,
ну мы все были в Крыму еще, кроме того, не знаю, как Крым присоединили.
Да. Вот это все, про вот это геополитическое, вот это усиление, всегда вот надеюсь, что с Украиной все будет, но это все абстракции высокого уровня. Мне вот что сильно раздражает. То, что про человека никто не... Вот вроде как либералы, демократы, а про человека вообще все забыли. Понимаете, плохо не то, что Министерство культуры, хотя это плохо, что-то запрещает, а плохо то, что национальная модель, одна из двух украинских национальных моделей, навязывается в том числе пушками, в том числе уличным столкновением, как это было 2 мая в Одессе в прошлом году, в том числе столкновением в Харькове, в том числе столкновением в Одессе. И власти поддерживают одну из сторон большой сложной культурной нации. Вместо того, чтобы построить Украину, в которой были бы защищены права разных культурных оснований, вместо этого пытаются навязать одну из двух культурных моделей.
Виталий,
пушками. Что угрожает российской культуре, русскому языку в Украине? Вот я всегда задаю этот...
В Крыму что угрожало?
Днепропетровск, русскоязычный город. Я сам оттуда, я приезжаю, там большинство подавляющее, причем говорит по-русски, никто им не запрещает. Никто. Абсолютно. Что угрожает?
Что же вы...
Да. Вот что? Вот мне объясните. Я никак не могу взять...
Сейчас объясню.
Да. Что угрожает?
Значит, объясню. Значит, смотрите.
Да.
В Киеве пришло правительство, которое украинизацию как идею взяло на флаг. Никто от этого не отрешался.
Авашов говорит по-русски. Сейчас, стой. Этих можно литовцы, грузины говорят по-русски. Саакашвили говорит по-русски. Мария Гайдар туда поехала. По-русски говорит.
Вот никто не умеет слушать на Украине. Вот вообще.
Заканчивайте.
Вы же хотели услышать тезис. Так попробуйте дослушать.
Так вы же...
Представляете, смотрите, вот есть ветеран в Горловке. Вот сейчас он тоже под бомбежкой. Ему 93 года. Представляете, вот, значит, там какое-то правительство, пусть сказали неправильно, что оно националистическое, хотя я уверен, что оно националистическое, судя по его действиям и тем, как оно не жалеет ни своих, ни чужих, но, допустим, его обманули и сказали, что все будет нормально с русским языком. Ну, пусть бы кто-то сказал бы, что все нормально. Но нет, мало того, что этого не сказали, еще разбомбили, а потом еще начали принимать законы вроде того, что Великая Отечественная, не Великая Отечественная. Может быть, у вас какой-то...
Вообще в одну котел сбрасываете отечественную, русский язык,
давайте я там подведу вопрос. Я чувствую, мы эту дискуссию будем еще продолжать. Виталий, вам спасибо за то, что пришли. Вот я вспоминаю 91-й год, когда уходили республики Прибалтики. Тогда тоже говорили люди, что вам одним не прожить, и русский язык у вас тут погибнет. И вас надо удержать в составе нашей великой империи российской. Вот они 25 лет живут уже сами по себе, и ничего им не нужно. И мэр, русские там перестали жаловаться.
Мэр Риги,
русский Нил Ушаков.
По-русски говорит.
И он даже сам закрывает проблемы? Русские школы, которые стали нелетабельны. Поэтому давайте сейчас не будем спорить. Виталий, вам спасибо огромное. Марине поклон, пусть она придет к нам на студию. Да, а я напомню, что сегодня мы ситуацию с запретом 38 антиукраинских книг обсуждали с нашими гостями в прямом эфире. А на волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Олег Львов и Елена Колупаева.
«Свобода» в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку «Ютьюб» на сайте свобода.орг.
«Свобода» в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».